юристы галереи Уффици заявили, что Порнохаб незаконно использовал картину «Рождение Венеры» для создания порно-ролика.
Компания Disney изначально они требовали для себя вечной монополии на Микки Мауса.
Если я решу издавать, скажем, Шекспира, сонеты, то я не только могу это делать и зарабатывать на этом, меня еще будет и закон защищать.
Каких архивов тогда нужно брать Библию?
А с Библией, кстати, все очень просто.
Такое ощущение, что суды просто хватаются за голову и спрашивают: вы серьезно? Как вы предполагаете, что в этом можно вообще разобраться? В вашем Шерлоке Холмсе, в вашем порнохабе?
Ты представляешь?
Я что-то уже совсем запуталась в этом во всем.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чумпаладова.
Продолжаем наш увлекательный, на мой взгляд, сериал про авторские права. И сегодня пытаемся разобраться, а кому принадлежат права после истечения того самого срока авторского права. Могу ли я, Наташа, вообще любой человек с улицы пойти и начать публиковать Пушкина, Шекспира, зарабатывать на этом? Кому принадлежат авторские права на Библию и Коран? А также, почему все ждут, когда истекут авторские права на Микки Мауса, и что на самом деле после этого произойдет, в том числе с компанией Disney?
Давай в этом разбираться.
И поможет нам в этом доктор юридических наук, специалист в области информационного права и интеллектуальной собственности, основательница компании АЭРЭК Галина Добрякова. Конечно, прежде чем говорить о том, кому принадлежат права после истечения того самого срока действия авторских прав, нужно понять, о каком сроке идет речь. И вот что по этому поводу говорит Галина Добрякова.
Вопрос о том, когда истекает срок действия авторских прав, вообще сам по себе не является таким простым. Не в каждой стране они истекают через 70 лет после смерти автора. Плюс еще играет роль, автор родился или умер во время Второй мировой войны, потому что это тоже влияет на истечение срока действия прав. И такой конфликт возник с наследниками Булгакова. По ним было неясно, когда именно истекает срок, из-за двоякого толкования. Поэтому нельзя однозначно сказать, что вот автор умер, прошло 70 лет, и права прекратились. Здесь нужно иногда внимательно считать. По общему правилу, все это время, пока действует авторское право, это вся жизнь автора и 70 лет после его смерти, произведение является охраноспособным. Оно в этот момент обладает защитой от третьих лиц. То есть это значит, что без согласия автора и без выплаты вознаграждения использовать это произведение нельзя. Это прямо запрещено законом. После того, как истекает срок охраны объекта авторского права, использовать его можно, потому что оно переходит в общественное достояние. И теперь любой человек может его использовать для совершенно любых целей. Предположим, что наследники Малевича еще живы, и им не нравится, что творчество Малевича используется для ковриков для мышей компьютерных. И если в течение срока действия авторского права они могли запретить это использование, то по истечению уже не могут. Любой человек может использовать произведение, когда оно находится в общественном достоянии, любым образом.
То есть то ощущение, что вот сейчас ты или я можем пойти и публиковать Пушкина, оно действительно не обманывает, хотя у меня было ощущение, что все-таки здесь есть какой-то подвох, и Пушкина просто так публиковать мы с тобой не сможем.
На самом деле можем. Дело в том, что вообще перепечатывать книги, ноты, которые уже стали общественным достоянием, могут абсолютно все люди. Единственный вопрос, который зададут в этом случае публикатору, а откуда ты взял исходник? Если я решу издавать, скажем, Шекспира, сонеты, то я не только могу это делать и зарабатывать на этом, меня еще будет и закон защищать. И вот что говорит по этому поводу Галина Добрякова.
Если, допустим, вы взяли труды Шекспира, ознакомились с ними в библиотеке, переработали их так, что их было удобно читать, снабдили какими-то пометками, как угодно поработали с этой книгой, то вы стали публикатором. Закон защищает публикаторов. И 10 лет после публикации, после того, как ваша книга с трудами Шекспира увидела свет, у вас будет защита от всех остальных. То есть, допустим, нельзя будет взять вашу книгу с трудами Шекспира и поменять на ней обложки, заголовки, снабдить ее иллюстрациями и выпустить.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос.
Именно поэтому как раз публикаторы иногда между собой тоже спорят. Когда это бывает? Когда первый публикатор действительно опубликовал, то есть действительно собрал, допустим, мифы или собрал труды Шекспира, подготовился, выпустил книгу, издал ее, а потом приходит второй и берет эту книгу, покупает в магазине, делает какие-то свои минорные доработки, публикует и говорит, ну, там, Шекспир же в общественном достоянии. И вот чтобы разобрать вот этот конфликт, публикатор номер один говорит, Шекспир, конечно, в общественном достоянии, но вы же у меня скопировали. Вот мои труды, вот мой перевод, вот пометки у меня в тех же местах. И орфографические ошибки вы допустили такие же. Кажется, что вы плагиатор. И закон будет на его стороне. Поэтому здесь важно не только, чтобы произведение было в общественном достоянии, но и то, откуда это произведение взял публикатор. Если он взял его в архиве, то это правомерное использование. И здесь еще очень интересный момент. Часто возникает конфликт с авторскими правами тех людей, которые собирали все эти материалы. Потому что человек, который собирает все эти материалы, труды Шекспира и прочие вещи, он является составителем сборника и получает свое право как автора сборника, то есть на, собственно, расположение материалов. И один из очень интересных конфликтов, который мы разбирали, это когда автор книги не заплатил вознаграждение тем редакторам и авторам, которые собирали и обрабатывали для нее все эти материалы. То есть эти люди, которые часами работали в архиве, изучали письма, делали компоновку и потом передали вот все эти материалы автору, она просто проигнорировала все их права именно на том основании, что ну, это же все в общественном достоянии. Но по факту эти люди тоже прикладывали свой труд, и он охраняется как труд составителей сборника.
В общем, Шекспир скончался, а дело его живет. Соответственно, люди, которые будут ставить пьесы Шекспира, получат права на эту постановку, там, фильм.
Ну, получается, что все равно не так все просто, и мы не можем взять Пушкина или там, например, сказки братьев Гримм, нарисовать к ним иллюстрации, опубликовать это все как наше собственное произведение, защищенное нашим авторским правом. То есть надо пойти в архив, как сказала Галина Добрякова, найти, например, исходный текст сказок братьев Гримм, которые там хранятся, перевести это все на русский язык, нарисовать картиночки, найти редактора, издателя и издать. И тогда ты будешь защищен авторским правом и сделаешь все по закону.
Ну, примерно так. Когда речь идет о переводах, там вообще все проще, потому что как только ты переводишь произведение, являющееся общественным достоянием, то ты становишься автором перевода, и все, у тебя уже появляются авторские права, ты можешь публиковаться. Хорошо бы зарегистрировать тоже это все дело.
Но использовать чужой перевод ты не можешь, если человек...
Не можешь. А с Пушкиным все, с одной стороны, ну, кажется, сложнее, а на самом деле проще. Ну, потому что, ну, Пушкин и Пушкин, чего там переводить, да? И вот если возникнут какие-то споры и проблемы, самый главный, и уже я об этом говорила, вопрос, который зададут публикатору, где ты это взял? Давай послушаем, что говорит по этому поводу Галина Добрякова.
Если это общественное достояние, правообладатели все, соответственно, тогда публикатор скажет, я взял это из архива, там лежат рукописи Пушкина, издание 1918 года, и срок там 10 авторских прав на них уже прошел. Либо он скажет, я взял это из архива, из самих писем Пушкина, и срок 10 авторских прав тоже прошел. То, что публикатор не должен говорить, это что он взял это из трудов, которые вышли недавно, и трудов другого публикатора. Но обычно публикаторы, в принципе, не ведут себя так.
То есть, понимаешь, если ты взяла сказки Пушкина, которые были изданы в 1920 году, скопировала текст оттуда и издала свой сборник сказки Пушкина, то все в порядке. К тебе претензий не будет. Ну, кстати, когда речь идет об общественном достоянии, претензий в принципе не может возникнуть, если нет какой-то конкуренции между двумя публикаторами. А если одновременно на рынке окажутся две одинаковые книги, одна, которую издают Наталья Джанпаладова, а другую издают Марьяна Тарачешникова, это те же самые сказки Пушкина, и мне кажется, что ты уводишь у меня там клиентов какую-то прибыль, или тебе, например, так покажется, тогда мы можем спорить, судиться и доказывать, кто первый встал и вообще откуда мы все это взяли и правомерно ли мы это используем.
Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джанпаладова. Продолжим после короткого объявления.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джанпаладова.
И сегодня мы говорим о том, как заработать на чужой интеллектуальной собственности, что такое общественное достояние, когда заканчиваются авторские права и что делать с Микки Маусом.
Хорошо, а из каких архивов тогда нужно брать Библию?
А с Библией, кстати, все очень просто. Ни из каких архивов. Дело в том, что ни Библия, ни Коран, ни Тора, ни любая вот такого рода религиозная литература не защищается авторским правом. Это изначально является общественным достоянием. Авторским правом могут быть защищены иллюстрации в этой Библии. Авторским правом может быть защищен шрифт. Поэтому, если очень хочется заработать, а Библия является, насколько я понимаю, самой печатаемой книгой всех времен и народов, то можешь запускать станок и печатать Библию, пожалуйста. А там еще могут возникнуть вопросы, наверное, связанные с переводом, и ты даже можешь сделать свой какой-нибудь авторский перевод.
Но тут главное не попасть под какую-нибудь статью об оскорблении чувств верующих, если твой перевод будет очень авторский.
Но это все равно не оставит тебя без гонорара. А вот что касается икон, то там все немножечко сложнее. Если вдруг ты решишь продавать копии икон Андрея Рублева, то здесь опять встанет вопрос. А где ты взяла исходники? Ну, то есть, если это в чистом виде реплика, да, вот я знаю, что ты рисуешь, и, предположим, ты на досуге будешь заниматься тем, что будешь писать...
Иконы.
Иконы, да, и потом их продавать на ломбардо-маркете. То это все нормально, они уже будут защищены твоим авторским правом, потому что изначальный исходник является общественным достоянием. И плюс ты, когда ее писала, ну, этот список с иконы, он все равно уникален, да, потому что ты исполняешь его вручную. Но если ты оцифруешь эту икону, то возникнет вопрос.
Ну, если свою нарисованную?
Нет, оригинал. Если ты его оцифруешь и будешь публиковать оцифрованные копии, то здесь уже может возникнуть вопрос, а откуда у тебя и насколько правомерно у тебя появилась та самая оцифрованная копия. И вот примерно по этому же принципу и построен спор, который сейчас еще продолжается между галереей Уффици и Порнохабом.
Мы перешли от икон.
Но здесь нужно пояснить. Юристы галереи Уффици заявили, что Порнохаб незаконно использовал картину «Рождение Венеры» авторства Боттичелли для создания порно-ролика. Вот что рассказывает об этом Галина Добрякова.
К
картина «Рождение Венеры», и авторские права на нее уже прекращены, то есть ни автор, ни его наследники уже не могут предъявить эти права. И поэтому здесь идет речь о праве хранителя вещи. То есть вот есть конкретная картина, она находится в конкретной галерее, которая эту картину хранит. А теперь вопрос. Как Pornhub получил эту картину? В принципе же, претензии галереи не в самом факте использования этой картины, и не в самом факте экранизации этой картины, и не в самом, скажем так, факте оцифровки изображения фона вот из этой картины для порно-роликов. Претензии в том, что у них взяли вещь, которую оцифровали незаконно и использовали в коммерческих целях, в нарушении закона о музеях. То есть сейчас закон о музеях, причем в России тоже, говорит следующее. Если вы хотите оцифровать стул 18 века и выпускать стулья 18 века и торговать ими на AliExpress, то никакой проблемы в этом нет. Пожалуйста, просто заплатите музею, а выполните требования по оцифровке. То же самое со всеми предметами музейного фонда. Очень многие страны проплачивают вот эти программы по оцифровке музейного достояния с тем, чтобы получить доступ к цифровым копиям, репликам, которые можно воссоздать и пользоваться при этом своим правом публикатора и пользоваться им не менее 10 лет. И для многих бизнесов это очень интересная ниша. Там, допустим, вы продаете стул 19 века. Вы его продаете на совершенно законных основаниях, потому что у вас есть согласие музея на оцифровку, у вас есть право публикатора, и у вас есть договор с заводом-изготовителем или там, с дизайн-студией на изготовление таких стульев. И, конечно, вам не будет интересно, чтобы после того, как вы прошли весь этот трудный путь, подписали договор с музеем, заплатили ему денег, оцифровали, ваши редакторы выполнили дизайн 3D-модели, сделали копию, там, обточили ее на станках, чтобы кто-то еще с вами конкурировал и просто эти стулья же выпускал. Нет. Вы будете пользоваться своим правом публикатора, чтобы заблокировать пиратов за то, что они пиратят. Потому что им создание этого ничего не стоило. Они просто взяли у вас стул и украли его. И там выпускают сейчас свои такие же стулья. А вы потратили кучу времени и денег, чтобы законно получить право на то, чтобы изготовлять такие стулья.
То есть, представляешь, да, какая огромная индустрия? Не то, чтобы один человек что-то там создал, и вот навек это принадлежит ему. Нет, истекут авторские права, и появятся еще какие-то люди, публикаторы, хранители, которые могут точно так же на этом благополучно зарабатывать, и их права тоже будут охраняться. Это какая-то крышесносная совершенно история. И мне просто стало интересно, если я решу продавать конфеты под названием «Девятый вал», возьму картину Айвазовского, оцифрую ее, например, и зарегистрирую ее как товарный знак. Ну, это прокатит или нет? И ты представляешь, это прокатит. Причем, когда я буду регистрировать этот товарный знак, то Федеральный институт промышленной собственности, который этим занимается в России, не будет интересоваться, что на картинке Айвазовский. Их будут интересовать совершенно другие вопросы. И вот что по этому поводу говорит Галина Добрякова.
Если вы берете картинку, которая находится в общественном достоянии, и права на нее исчерпаны, если вы не вводите потребителя в заблуждение, то ФИПС предоставит вам правовую охрану. Как ни странно, вам будут противопоставлять другие товарные знаки, схожие до степени смешения. То есть, допустим, товарные знаки со словом «вал» и со словом «девять». Если, допустим, придет публикатор, или который сделал оцифрованную картинку и выложил ее в интернет, откуда вы, собственно, ее взяли для своих конфет. Если придет он и скажет, что эта картинка его, то ФИПС это рассмотрит точно так же, как любой обычный спор авторов. Он предложит доказать, что авторское право принадлежит конкретному автору. Но это будет другой спор. Не между наследниками Айвазовского, не между галереей, в которой содержится его картина, а между автором электронной версии картины Айвазовского и тем, кто подал заявку на регистрацию товарного знака.
Ты представляешь?
Я что-то уже совсем запуталась в этом во всем.
Ну просто мы сейчас живем в мире, когда авторские права — это везде. Человечество производит такое количество контента, такое количество интеллектуальной собственности, и на ней можно сейчас зарабатывать, что грех этим не воспользоваться. И поэтому вот и возникают такие истории. Причем, по словам Галины Добряковой, сегодня еще и сам цикл жизни интеллектуальной собственности стремительно быстро развивается и в очень короткие сроки.
Жизненный цикл интеллектуальной собственности сократился до, там, условно, дней или недель. Вы сегодня можете придумать какой-то классный дизайн, завтра опубликовать его, послезавтра написать блогеру и предложить коллаборацию, а через неделю, условно говоря, ваши кроссовки уже поедут из Китая продаваться в Западную Европу. Поэтому сейчас и судам, и бизнесу, и людям нужно немного отформатировать свое мышление в сторону интеллектуальной собственности. Все же привыкли, что это что-то такое, ну, абстрактное и не очень касающееся конкретного человека. Что где-то там Apple и Samsung ведут патентные войны, или Microsoft забирает себе Oculus Rift и спорит между собой Uber и Get. Ну, то есть это что-то далекое. А на самом деле интеллектуальная собственность сейчас становится настолько близкой к человеку, это меняет все.
Ну, то есть вот на твои скетчи, которые ты публикуешь у себя в Инстаграме, уже тоже распространяется твое авторское право. Кстати, призадумайся над этим. Потому что если кто-то захочет использовать их и публиковать открыточки, тебе будет очень сложно доказывать, что вообще-то это твое, и кто-то недобросовестно воспользовался твоими трудами.
Ну, это правда, потому что, как мы знаем, публикация совсем не гарантирует подтверждение, что автор я.
Да-да-да. А сейчас на этом можно делать деньги. Поэтому сейчас, ну, буквально весь мир, затаив дыхание, ждет, когда истекут права на Микки Мауса. Это вот должно произойти вот-вот, в ближайшие какие-то годы. И вот почему все этого так дожидаются, говорит Галина Добрякова.
Для Микки Мауса вообще же Конгресс сделал исключение. Раньше срок охраны авторских прав в Соединенных Штатах был 50 лет. И когда подошел срок истечения прав на Микки Мауса, срок был продлен до 70 лет. Но 70 лет – это самый большой срок, который может предоставить Бернская конвенция. Поэтому больше 70 лет не будет. Нужно менять конвенцию. Поэтому это очень интересный момент, что будет, когда права на Микки Мауса наконец-то перейдут в общественное достояние. Выход, который есть у Диснея, это регистрация огромного массива товарных знаков. Но просто здесь проблема будет еще и в том, что знак Микки Маус является общеизвестным и, следовательно, обладает правовой охраной и запретом на регистрацию аналогов. Поэтому кажется, что если бы Микки Маус был не таким популярным, или если бы Дисней поступила точно так же, как Феррера Роше, и зарегистрировала свой товарный знак там, 100 лет назад, у них было бы намного меньше проблем сейчас. Потому что действительно есть несколько зарегистрированных товарных знаков Мини и Микки. Есть зарегистрированный товарный знак Микки Маус, он является словесным. Появилась очень интересная юридическая ситуация. Срок действия на объект авторских прав истекает. Товарные знаки не могут быть зарегистрированы, потому что знак является общеизвестным. Защита есть, но в отношении только существующих товарных знаков. И нужно что-то с этим делать.
Вообще, права на Микки Мауса у компании Disney должны были закончиться в 2000 году. Но поскольку бренд Микки Мауса и вообще весь этот актив стоит невероятных денег, вот аналитики оценивают его в сумму более чем 3 миллиарда долларов, то компания Disney активно стала лоббировать закон об увеличении сроков охраны авторского права. И изначально они требовали для себя вечной монополии на Микки Мауса, но бесконечный срок копирайта противоречит американской конституции. И в ответ на это председатель картелей кино-видеоиздательских фирм Джек Валенти сказал, что в таком случае срок действия копирайта должен составлять вечность минус один день.
Предполагаю, что сейчас юристы Диснея ломают головы над тем, что же с этим делать.
Да, но если вот они пойдут по пути, о котором сказала Галина Добрякова, и попробуют хотя бы зарегистрировать все вот эти товарные знаки, то это же какое-то безумное количество разных Микки Маусов, потому что с момента своего создания, с 1928 года, когда вышел первый мультфильм, где появился Микки Маус, он претерпел значительные изменения в своей внешности. Там у него появлялись какие-то аксессуары, какие-то детали.
Даже мордочка менялась.
Мордочка менялась, да. И, по идее, общественным достоянием должен стать тот вид Микки Мауса, который он имел вот в самом первом мультфильме.
Но ты понимаешь, это же вообще все какая-то казуистика. Я думаю, что надолго все застрянут там в судах из-за этого Микки Мауса, ну, потому что это действительно огромная индустрия, огромные, безумные, бешеные деньги. И, конечно, просто так их никто не захочет с одной стороны отдавать, а с другой стороны действительно очень много желающих, которые уже приготовились и такие: о, наконец, мы не должны платить там роялти за использование персонажей. Мы сейчас живем в том мире, где, по словам Галины Добряковой, все чаще появляются такие дела, такие кейсы, которые, в принципе, ставят под сомнение все уже сложившиеся годами, десятилетиями убеждения и практику в сфере интеллектуальной собственности.
Суды же на самом деле действуют по определенному алгоритму, который существует у них уже более 200 лет. А в чем сложность? В том, что приходит человек, допустим, и говорит: я вот сделал персонаж, и потом его незаконно использовали, но я не могу доказать свои права. Приходят наследники Конан Дойля и говорят: знаете, вот Шерлок Холмс Нетфликса не такой же, как Шерлок Холмс Конан Дойля, поэтому общественное достояние уже не действует. Приходит музей к Порнохаб и говорит: знаете, вот мы глубоко обижены тем, что вы сделали порнофильм по рождению Венеры. И это нарушает, во-первых, наше исключительное право, потому что вы не взяли у нас согласие на оцифровку этой картины. А во-вторых, это нарушает там деловую репутацию музея. И такое ощущение, что суды просто хватаются за голову и спрашивают: вы серьезно? То есть как? То есть как вы предполагаете, что в этом можно вообще разобраться? В вашем Шерлоке Холмсе, в вашем порнохабе, в вашем авторстве на персонаж, который находится на десятках тысяч сайтов и используется в 5 играх, которые выпущены в один и тот же год. То есть как вы вообще представляете, что суд может решить это?
Но ты знаешь, что ведь помимо авторских прав, да, существует еще и наследственное право, есть такая штука, как завещание. И мне, например, очень интересно, как быть с произведениями Селлинджера. Джером Селлинджер, автор той самой «Над пропастью во ржи», категорически запретил экранизацию этой книги или какие-то театральные постановки, причем еще при жизни. Он, ну, действовали авторские права, естественно, никто не мог этого делать. Так он еще и написал завещание, в котором категорически запретил навеки экранизацию, инсценировку всех своих произведений, вообще всех, и в первую очередь «Над пропастью во ржи». И вот мне интересно, это вообще возможно?
То есть как долго будет действовать его завещание? Когда истекут авторские права? И что будет с произведениями Селлинджера и возможными экранизациями через 70 лет.
Ну, в 2010 году он скончался. И теоретически в 2080 году уже кто-то смог бы, наконец, поставить «Над пропастью во ржи». Но есть завещание. Но это же последняя воля автора. Это его интеллектуальная собственность. Он совершенно четко высказался о том, что делать. И мне кажется, что это тоже вот будет предмет для возможных споров. Совершенно точно мы до 2080 года с тобой не доживем. Ну, вряд ли. Я не знаю, если только не придумают какую-то супертехнологию. Поэтому совершенно очевидно, что не будем мы делать театральные постановки «Над пропастью во ржи».
Но я надеюсь, мы доживем до следующего года, 2022, когда истекают права на Винни-Пуха, оказывается. И тогда Винни-Пух перейдет в паблик домен, в общественное достояние. А после этого станет общественным достоянием Микки Маус, а также все остальные герои этого мультика и Минни Маус. Общественным достоянием станет также и Гуфи, и Дональд Дак, и, в общем, многое из того, что придумал Уолт Дисней.
Короче, надо идти оформлять кредиты.
И запасаться попкорном.
Да, тогда не надо кредиты оформлять. Потому что либо идти оформлять кредиты и налаживать производство.
Ну ты налаживаем производство.
Короче, нужно идти, брать кредиты и уже налаживать производство каких-нибудь игрушек. Дональд Дак или чашек с изображением Гуфи.
И запасаться попкорном, чтобы посмотреть, как все это будет работать.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Подписывайтесь на нас, ставьте лайки.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».